Друзья, это радио «Донбасс Реалии», прямой эфир, с вами Денис Тимошенко. В котле в Купянске остается от сотни до 200 российских военных. Об этом сегодня в эфире телемарафона заявил спикер группировки Объединенных сил Виктор Трегубов. По его словам, сейчас российское военное руководство не в состоянии помочь своим окруженным солдатам, а переброску воды, провизии и БК может осуществлять только с помощью БПЛА. Цитата: «Дроны имеют ограниченную грузоподъемность, не везде могут пролететь, а также, когда с дронов что-то падает, то украинцы тоже видят, где оно падает, и видят, кто за ним подбегает», отметил Трегубов. Напомню, 12 декабря стало известно, что силы обороны провели успешную зачистку сел на северо-запад от Купянска, а также его северных окраин. Судя по карте Deep State, в городе остались незначительные красные и серые пятна, которые указывают на наличие солдат армии Российской Федерации в городе. Ранее лидер России Путин заявлял, что Купянск якобы взят армией Российской Федерации, а на юг от него якобы заблокированы 15 батальонов ВСУ. Сегодня утром Генштаб сообщил о трех атаках российской армии на этом направлении за сутки. Сегодня будем говорить о том, как силы обороны окружили армию России в Купянске. Насколько эта операция уникальна, и можно ли повторить подобное на других участках фронта. И зачем Лукашенко отпустил большую партию политзаключенных именно сейчас, и что он получит от Соединенных Штатов Америки, с которыми, собственно говоря, велись эти переговоры взамен. С нами сегодня будут мой коллега, фронтовой корреспондент Донбасс Реалии Егор Логинов, израильский военный аналитик Давид Гендельман и Юрий Панченко, редактор издания «Европейская правда». Друзья, подписывайтесь на наш YouTube, если еще не подписались. Также ставьте колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски нашего проекта и проекта наших коллег. И если вам нравится, что мы делаем, не забудьте, пожалуйста, поставить лайк этому стриму, где бы вы его ни смотрели, в Фейсбуке или в Ютубе. Можете сделать это прямо сейчас. Благодаря этому его увидит гораздо большее количество людей. Сначала смотрим фронт, потом обсуждаем.
Северск. Агрессор штурмовал украинские позиции под Серебрянкой и Переездным. Есть продвижение россиян в городской черте Северска, возле Выемки и Васюковки. Часов Яр. Генштаб сообщает о боях возле города. Константиновка. На юг от города штурмы под Александра Шультина, Щербиновкой, Плещеевкой, Иванопольем. С запада под Яблунивкой, Софиевкой. Покровск. Атаки в городе и на флангах. Дипстейт видит продвижение РФ под Ривным. На Добропольском выступе. На запад от Покровска в сторону Днепропетровской области. Граница Донецка, Днепропетровской и Запорожской областей. Александровское направление. Под атаками районы Дачного, Новопавловки, Александрограда, Новоселовки, Сосновки, Вербового, Красногорского, Привольного, Злагода, Рыбного. Есть продвижение РФ возле села Товсте. Гуляйпольское направление. Идут атаки на Гуляйполе под Солодким и Варваровкой. Лиман. Под атаками окрестности Новоегоровки, Колодези, Новоселовки, Среднего, Заречного и Ямполя. Дипстейт фиксирует успех захватчиков под Ямполем. Купинск. Атаки РФ были под Петропавловкой и Песчаным.
Ну и корпус «Хартия» опубликовал более детальное видео работы в Купинске на севере. От него смотрим, потом обсуждаем.
Вы знаете, что они там набрехали своему начальству, да, керівництву, что они стільки там захопили територію. Да і тут, до речі. Ви ж всі чули, да, виступ Герасима, да?
Так, да.
Коли я розказував, що тут оточені, там всі оточені. Потім оказалось, що все-таки все не так.
80% території міста. Соединение группировки «Запад» освободили город Купянск и продолжает уничтожение группирований вооруженных сил Украины, вооруженных на левом берегу реки Азов.
Уровень ширанности.
Вот, освободили город Купянск.
В районе Купянска заблокированы 15 батальонов ВСУ. Украинские военные должны иметь возможность сложить оружие и сдаться в плен.
Вон даже можете видео посмотреть, как в Купянске русский военный.
Мой коллега, фронтовый корреспондент Донбасс Реалии Егор Логинов вернулся из Купянского фронта несколько дней назад. Он рядом. Привет, Егор.
Привет.
Егор, ты когда был там, застал Купянск и север от него еще под контролем россиян или уже нет?
Да нет, как раз уже операция шла полным ходом. То есть надо понимать, что это не один день планирования, да, там или несколько. И все было спланировано максимально четко, ну, практически идеально. И то, что сейчас происходит, это как раз результат этой работы. Абсолютно четко, без лишних авантюр, без лишнего риска защищаются здание за зданием, дом за домом, с минимальным риском для пехоты, сил обороны, то есть фактически российская пехота, которая там засела, она уничтожается, и только после этого уже непосредственно контролируют сам процесс и ситуацию, и то, что происходит украинские пехотинцы. Это, ну, с моей скромной точки зрения, очень правильная тактика, которая минимизирует наши потери. И главное, что все это делается не спеша, без вот этих вот вперед, ура, а очень планомерно, четко спланировано, дом за домом. Сейчас уже, насколько я знаю, украинская армия контролирует городскую специализированную школу в городе Купянск.
Которая, а где, да, чтобы мы ориентировались?
В самом городе, в юбилейном районе. То есть, и это вот дает им очередную такую опорную точку для дальнейшего продвижения вперед. Там есть детский садик, где еще находятся российские военные, но по факту уже они как бы находятся в таком полуокружении. Ну и главное, мне кажется, что тут очень важный фактор – это моральная сторона российских пехотинцев, которая не, ну то есть как бы перерублена логистика, да, фактически, то, о чем говорили военные. И очень тяжело с доставкой даже небом, а это единственный путь боеприпасов, там снабжение и так далее. То есть были такие случаи, что вот просто российские военные, которые сидят там в этих домах, они уже просто сами готовы сдаться и просто ждут, пока кто-то из украинских пехотинцев не подойдет к этому дому, чтобы сдаться в плен.
Егор, а вот интересный такой момент. Ты, журналист, ты находился в разгар операции по зачистке севера Купянска и сел на северо-запад от Купянска, да, но мы видели, что все это произошло. Мы узнали об этом, когда это произошло уже постфактум, да, то есть это были определенные условия твоей работы там, ты это все видишь, но и об этом не рассказываешь, да, то есть такая информационная гигиена, информационная тишина.
Ну, я непосредственно был, я еще раз повторюсь, когда операция уже шла, когда уже о ней говорили, но в частности, что я видел, находясь севернее Купянска, это те подразделения, у которых я был на позициях, они как раз, их задачей было обезопасить, условно, фланги, да, вот этой вот операции. И там украинские артиллеристы очень четко работали, по не давая оккупационным войскам перебраться через речку Оскол. А попытки были разные, это и на лодках, и какие-то понтонные переправы они пытаются наводить, да, всячески, чтобы потом помочь разблокировать тех, условно, 200 российских штурмовиков, назовем их так, да, которые сейчас находятся непосредственно в самом Купянске, вот, и ребята выполняют эту задачу очень четко, все какие-то методы и все, что не придумали армия страны-агрессора, все это пресекается в зародыше, и никаких шансов украинские артиллеристы не дают на то, чтобы перебросить дополнительные силы в помощь заблокированных в Купянске российской пехоте.
Тут на днях 429-й отдельный полк беспилотной системы «Ахиллес» сообщил, что уничтожил трубу, через которую российская армия использовала, которую российская армия использовала для инфильтрации личного состава в Купянск. Видео продемонстрировали. Егор, на что все это время труба использовалась российскими солдатами для этой инфильтрации? Потому что мы же помним, да, как начался кризис на севере Купянска. Ну, вот в Радьковке, в Кендрашивке, в других селах. Туда они просочились, там, так понимаю, такой лесной массив, именно через эту трубу и начался кризис.
Ну, дело в том, что, ну, наверное, люди думают, что вот эта труба, да, что из нее прямо как вот крысы из канализации, там российская пехота десятками, там сотнями вылезала, ну, конечно же, это не так. Это там было 1-2 бойца, которые там в течение какого-то там времени, да, пытались из нее выйти, ну, то есть для того, чтобы накопиться потом в определенной точке, как это сейчас тактика российской армии. И потом уже какой-то такой более-менее серьезной группой продвигаться дальше. Ну, зная мастерство украинских сил беспилотных систем и украинских дроноводов, думаю, что если это было сделано именно сейчас, то раньше просто не было возможности, потому что те задачи, которые они выполняют, иногда с реальностью, на первый взгляд, имеют мало общего. То есть я уверен, что это случилось именно сейчас, по той причине, что этого просто невозможно было сделать раньше.
Ну и там огромное количество взрывчатки тоже, там я боюсь ошибиться, да, около 3 тонн взрывчатки было использовано для того, чтобы вот уничтожить подземную и надземную части вот этой вот
трубы. Ну, ты представляешь себе, сколько нужно, какой должна быть грузоподъемность, даже не одного, нескольких, скорее всего, дронов, да, чтобы, а может и нескольких, может и десятков, чтобы вот такое количество взрывчатки донести туда на место, не быть сбитым российскими перехватчиками, дронами-перехватчиками, не быть сбитым с курса российским РЭБом. То есть я думаю, что это, ну, блестящая операция, которая в очередной раз показывает мастерство и умение и такую хорошую наглость украинских операторов и пилотов сил беспилотных систем.
Егор, ты в целом позитивно отзываешься о том, как была проведена эта операция. Бывал ты на других участках фронта, видел, как там проводятся операции, да, или отход вооруженных сил с позиции. Можно ли подобное, что случилось на севере от Купянска и в самом Купянске, повторять на других участках фронта? Или там дело в уникальном командующем, уникальной бригаде, уникальном ландшафте, да, Купянск разделен рекой Оскол на две части, и там, ну, достаточно заблокировать, да, передвижение российской армии на правый берег Оскола, и уже можно зачищать Купянск, да, то есть там играл ландшафт, в принципе, на руку силам обороны. Это уникальная история, или ее можно масштабировать на другие участки фронта? Если можно, то что нужно делать?
Я думаю, что это в совокупности всех тех факторов, которые ты назвал. Очень вовремя был выбран момент, место. Очень профессионально сработали силы обороны. Что касается, можно ли повторить, ну, с моей точки зрения, российская армия, как бы она ни пыталась массированно наступать на многих участках фронта одновременно, мы же помним, да, что обычно у них не хватало сил, они скапливали какой-то основной ударный кулак на каких-то определенных направлениях, где велись, ну, самые ключевые тяжелые бои, будь то Покровск, Авдеевка, Курахово, ну, и так далее, и тому подобное. Ну, вот, с моей точки зрения, просто сейчас основные и большая часть их сил заняты на других направлениях, плюс украинские силы обороны очень четко подловили момент, как можно отсечь, вот, как я уже рассказывал, да, помощь от тех людей, которые там, военнослужащих РФ, которые заблокированы сейчас, по сути, в Купянске, и провести такую, и провели такую операцию. Ну и, наверное, мне кажется, что и не было возможности прям особо огромных, больших резервов армии РФ перекинуть именно на Купянский, потому что все боевые части заняты, в том числе на других направлениях, только о чем мы говорим, есть только на Покровском направлении около 110 тысяч и, так скажем, на окрестностях города вообще, да, вот на этом направлении около 110 тысяч российских военных. А их силы тоже не бесконечны, вот к чему я веду. Казалось бы, да, что это так, и сколько, как говорят украинские военные бойцы постоянно, да, что они лезут, лезут и лезут, их ликвидируешь, они лезут, и кажется, что конца и края им нет. Но на самом деле их силы тоже не бесконечны, и мне кажется, в том числе Купянская операция это показала.
Объясни еще такую вещь. Мы постоянно следим, российская информация, что она рассказывает людям на оккупированных территориях. И вот одна из таких, один из тезисов. Z-блогеры рассказывают, что защищали Купянск исключительно силами, цитирую, зэков, подразделением «Шквал». И цитата бразильских наемников, которых при том аж 1000 человек. Видел ты что-то подобное среди подразделений, которые освобождали Купянск?
Ну, нет, я знаю, что Купянск это освобождали, освобождают достаточно много, ну, не, скажем так, недостаточно много, но основные там подразделения, это в первую очередь, конечно, «Хартия», это 92-я бригада, это в том числе какие-то отдельные подразделения штурмового батальона 425-го «Скала». Вот, то есть, ну, это чистейший очередной фейк российской пропаганды, то есть им выгодно это показать с этой стороны, да, то есть естественная такая штука, которую мы, мне кажется, уже все довольно очень сильно привыкли за эти 4 года полномасштабной войны и не думаю, что нужно обращать на это какое-то особое внимание.
А зачем они так говорят, как ты думаешь?
Ну, с моей точки зрения, в первую очередь, это вот показать, что в украинской армии абсолютно закончилась пехота, штурмовые подразделения, да, то вот там штурмуют там зэки. Причем я сейчас хочу сказать, что я с огромным уважением отношусь и несколько раз имел возможность поснимать украинские подразделения, которые штурмовые, которые созданы с украинских заключенных. Я смело могу сказать, что это одни из самых бесшабашных, смелых и храбрых людей и штурмовиков, которых я когда-либо с которыми имел возможность общаться и разговаривать и снимать. То есть тут вопрос не в этом. Да, то есть эти люди знают, за что они воюют, они мотивированы, и сравнивать их с российскими там зэками, да, там, или условно в те же, которые у них там регулярно принимают участие, их просто отправляют там на мясо, на убой, но это абсолютно, вроде как и те, эти заключенные, это абсолютно две разные вещи, ну, абсолютно два разных параллельных мира, да, то есть мотивация, сила, желание этих людей воевать, бороться, ну, это даже близко нельзя сравнивать с моей точки зрения.
Ну, отметим, что в российской армии туда мобилизуют и по тяжким уголовным статьям, да, ну, то есть и рецидивистов, и убийц банальных. В украинскую армию, я так понимаю, запрещено по тяжким статьям мобилизоваться.
Да, да, именно.
Это тоже показывает, наверное, ну, вот качество людей, которые воюют по обе стороны линии фронта. Буквально в пятницу военный Хартий говорил, что российские военные в нашем эфире забегают следом за гражданскими в дома, потом по таким точкам нельзя работать. По твоим наблюдениям, общался с военными, насколько это велика и серьезная проблема, наличие гражданских, использование их как живого щита российскими солдатами?
Ну, это огромная проблема, да, потому что, естественно, украинские военные не будут вести огонь, в котором находятся мирные цивильные гражданские люди. И, ну, а учитывая тактику аккуратную, осторожную, которую используют в Купянске силы обороны, да, как я уже говорил, аккуратно зачищают дом за домом дронами, скидами, бомберами, вот, для того, чтобы уже либо там никого живого не осталось, либо эти российские пехотинцы сдались в плен под постоянными обстрелами, то есть минимизируются абсолютно риски и потери со стороны украинских войск, то это, ну, громадная проблема. Это же уже не первый случай. Первые такие, я помню, что первые подобные случаи я фиксировал, как-то сидел на стриме с военными нашими на КСП, это был еще Авдеевка. Вот, где в буквальном смысле слова шли две женщины пожилого возраста, и сзади шло трое российских военных. Просто, ну, они там не наставляли на них автомат, они просто их, как ты говоришь, прикрывались как живым щитом. И это тактика армии РФ, уже как бы обтесана, обкатана, и они ее, к сожалению, используют и в Покровске, и в том числе в Купянске. Это большая проблема, и когда призывают власти и военные гражданских эвакуироваться с таких городов с приближением линии фронта, они делают это не просто так, потому что куча случаев есть, когда этих людей расстреливают, то есть даже те, кто там, назовем их условные ждуны, которые ждут там, да, российских военных. Был же тот же случай в той же Авдеевке, что целую семью вот таким образом расстреляли, которые вроде как ждали армию России. Ну, и то есть они не будут разбираться за кого-то. И они в каждом из них видят условно диверсантов украинских, которые здесь остались под видом мирных людей, выявлять позиции российских военных. Это рулетка, игра со смертью.
Ну и последний вопрос. Коротко, если вернуться к освобождению северо-запада Купянска и северных окраин города, сколько могла длиться эта операция, да, чтобы понимать, это 40 квадратных километров освобожденной территории, ну, по крайней мере, то, о чем мы сейчас знаем. И насколько велики потери с украинской стороны?
Точно не знаю, насколько они велики. Ну, еще раз повторюсь, я знаю, что делается все максимально аккуратно. Если честно говоря, я за 4 года полномасштабной войны не помню настолько ювелирной операции, которая вот велась таким, настолько продуманно, с, скажем так, с тем, чтобы сберечь наибольшее количество людей и украинских пехотинцев, и операторов дронов, и там РЭБовцев, все, кто принимает участие в этой операции. Вот. Ну, а ты говоришь, 40 квадратных километров, вроде как бы это и не очень там много, да, кажется, но сколько на 40 квадратных километрах может быть домов, многоэтажек, частных домов, складов, каких-то подвалов и, там, я не знаю, промышленных помещений и так далее. Ну, то есть это только кажется. На самом деле это очень долгая, кропотливая, тяжелая очень работа, планомерная, которая, ну, может реализовываться долго. Но тут как раз тот случай, когда, мягко говоря, спешить не стоит.
Угу. Я не считаю, что 40 квадратных километров в условиях нынешней войны – это мало. Мне кажется, это, наоборот, сейчас очень много в условиях превалирования дронов. Ну,
тем более в условиях застройки, это ж не поле.
Урбанизации. Егор, спасибо тебе большое. Егор Логинов, мой коллега, фронтовой корреспондент Донбасс Реалии, был вместе с нами. Присоединяется к нам Давид Гендельман, израильский военный аналитик. Давид, рад вас видеть. Здравствуйте.
Добрый день.
Давид, ну как вы оцениваете операцию, проведенную силами обороны по зачистке северо-запада от Купянска, там ряда населенных пунктов севера самого города? Насколько она уникальна? Потому что тут уже звучат мнения в Украине, что это, ну вот якобы уникальная операция в условиях нынешней дронной войны.
Ну, уникальность всегда оценивается относительно того, что происходит обычно. Но даже не столько дронно или не дронно, просто мы обычно уже очень давно не видели какого-то значительного отбивания территорий, ну, пусть значительного даже по меркам этого этапа войны. И, в принципе, эта операция, в самом деле, если смотреть холодно в военном плане, то это тактические достижения, даже нельзя сказать, что это оперативно-тактически, например, если бы полностью освободили Купянск и полностью западного берега реки Оскол выбросили, что называется, российскую группировку, можно было говорить о чем-то оперативно-тактическом, но даже такие тактические достижения, в последнее время мы тоже ничего такого не слышали, не просто так сразу началась вся эта драка, в кавычках, за кредит, кто было ответственным за операцию, Дропаты, Оболенский и так далее. То есть понятно, что хотя бы на тактическом уровне успех есть, но весь вопрос, как пойдет дальше. Умеют ли украинские силы, как я уже сказал, полностью зачистить весь этот участок западной реки Оскол или нет, или пока останется. И россияне попытаются, насколько можно, опять остановить положение, опять мы перейдем в войну типа тяни толкай.
Что дается? Ну, давайте допустим, что западный берег реки Оскол будет зачищен. Это уже будет какая-то, ну, оперативный успех, да? И что вы считаете оперативным успехом на Купянском фронте, возможно?
Как я уже сказал, это будет уже оперативно-тактическое достижение. Таким образом сотрутся все российские многомесячные успехи. В конце концов, российская операция в Купянске длится очень много времени. Если полностью стереть эти результаты, то повторить еще раз. Россиянам будет сложнее, потому что опять нужно будет проводить все это форсирование реки Оскол и так далее. Не просто так подчеркиваю этот географический фактор. Если бы не было там реки, возможно, все боевые действия имели там совершенно другой характер. Короче, если на каком-то этапе украинской армии удастся полностью зачистить западный берег реки, то это будет уже однозначное оперативно-тактическое достижение на этом участке. В принципе, таких участков приложения сил на фронте относительно не так много. Купянск, Покровск, Константиновка, Гуляйполе и так далее, если бы удалось достичь хотя бы вот таких результатов, можно бы было поставить птичку хотя бы на этом участке и сказать, тут есть однозначно оперативно-тактический плюс. Пока он еще тактический, ну посмотрим, как получится дальше. Опять же, как обычно, все зависит от того, какая сторона, сколько сумеет перебросить туда резервов, потому что понятно, что какие-то потери, понятно, что они не озвучиваются, но потери у украинской стороны все равно были. Россияне попытаются отбить, что можно. Получится ли у них? Пока это еще вопрос.
Какие планы России таким образом сломали силы обороны Украины? Я так понимаю, целью там был не Купянск, а Купянск-Узловой, как крупный логистический узел.
Прежде всего, нужно было полностью захватить Купянск, обеспечить его оборону. В принципе, само то, что они не смогли удержать этот северо-западный участок, то есть они потеряли серьезный плацдарм для продвижения дальше на юг, Купянск узловой. Если бы там у них были значительные успехи, то потом бы можно было двигаться дальше на юго-запад, либо, например, если бы у них появился другой оперативный план, то соединить это стратегическим образом с действиями в Волчанске, все эти наполеоновские планы про Великий Бурлук и так далее. Но раз самим Купянском еще не получилось, то все эти российские планы уже откатились, в принципе, как минимум на несколько месяцев назад, потому что им сейчас нужно будет восстанавливать уже то положение, в котором они были. Короче, сейчас частичные успехи, как я уже сказал, на тактическом уровне украинской стороны есть. Если пойдет хорошо дальше, можно будет записать дополнительный плюс, и все эти планы по расширению плацдарма, либо на Изюм, либо на Великий Бурлук и так далее, все они накроются большим минусом. Но пока мы еще не там, пока обстановка еще изменилась только на тактическом уровне.
Седьмой корпус быстрого реагирования, ДШВ Вооруженных сил Украины, который держит Покровский Мирноградскую агломерацию, два дня назад написал следующее. Враг не в состоянии продавить украинскую оборону на севере Покровска и использует телевизионную артиллерию. Пропагандисты в четвертый раз за последние полтора месяца огласили о захвате всего Покровска, пытаясь выдать желаемое за действительное. Единственный аргумент – фото и видео из центральной части города. Противник не учел главного. Эта информационная провокация работает только на тех, для кого телевизор – это еда. Покровск – только незнакомое название на карте. Подчеркиваем, силы обороны контролируют север Покровска. Тут противник потерял темп, и тут не действуют законы вражеской пропаганды. Продолжаются активные наступательные действия для возобновление нашего контроля над каждым метром города, отметили украинские десантники. Давид, как удалось, почему там Россия сбавила темп, если верить седьмому корпусу ДШВ?
Понятно, на войне пропаганда, как говорится, нигде так не врут, как на войне и на охоте. Понятно, что россияне преувеличивают, но если посмотреть объективно, преувеличивают по принципу «врино знай меру». В конце концов, они не заявляют каких-то грандиозных достижений. Захватили Харьков, захватили Запорожье. Покровск, в конце концов, что считать северной частью Покровска, все эти прилежащие населенные пункты, Гришина и так далее, скажем так, даже если не полностью на 100% российские войска контролируют Покровск, то всем понятно, в том числе украинцам, что в основном контролируют, и сейчас основные боевые действия, это именно блокированные украинские подразделения уже не столько в Покровске, сколько в Мирнограде, но в целом, так как уже давно говорил, на самом деле нужно их рассматривать, эту агломерацию вместе, потому что там одно переходит в другое, нельзя смотреть на Покровск отдельно от Мирнограда. Короче, я бы сказал, хотя мы действительно видим постоянные попытки со стороны украинской армии деблокировать Покровск, даже если на северной окраине кто-то там за что-то зацепился, всем понятно, что в основном россияне там контролируют. Посмотрим, как дальше будет развиваться Мирнограде. Сейчас, как я уже говорил, какого-то железного кольца окружения быть не может, потому что основная часть снабжения все равно идет дронами, полностью это не перекроешь, поэтому пока там продолжают находиться украинские солдаты, как минимум частично снабжение боеприпасами, продуктами и так далее можно продолжать. Короче, эта эпопея все еще продолжается, и мы уже приближаемся к Новому году, и весь этот разговор о том, решится ли полностью вопрос Покровская Мирнограда до Нового года, все тянется и тянется. И хотя у россиян, разумеется, есть значительные успехи, полностью на 100%. Вопрос все еще не решен. Опять же, все зависит от того, сколько еще резервов украинская армия туда перебросит, получатся ли как минимум местные частичные попытки деблокирования и так далее. Короче, насколько можно. Операция еще продолжается, но в другую сторону пропаганду тоже впадать не надо. Понятно, что в основном россияне там своих целей достигли, но еще не полностью, еще не на 100%.
Давайте послушаем комментарии защитников с места, тех же самых бойцов десантно-штурмовых войск.
Я боєць 425-го штурмового полку «Скала», мій позивний Мейсон. Зараз в цю секунду перебуваю в місті Покровськ і відбиваю атаки ворога. Не вірте ніяким диванним експертам. Покровськ наш, і ми тримаємо його з усіх сил.
Я боєць полку 425-го полку «Скала». Мій позивний «Дозвір». Сьогодні 12 грудня 25-го року. Ми ведемо бої в Покровську.
Я боєць 425-го полка 1-го піхотного батальйону. 1-го штурмового батальйону. Хожусь в центр Покровська. Ні, з братами все контролю.
Перемога буде за нами, друзі, за нами. Це місто ми точно здавати не будемо. І р**ня зламає зуби.
І не вірте всяким ЗМІ, які пишуть, що їхній Покровськ. Це все брехня. Слава Україні! Героям слава!
Слава Україні! Героям слава!
Слава Україні! Смерть ворогам! Я вас люблю, люблю.
На этом фоне Россия продолжает пробовать бронештурмы на Покровское направление. На этих кадрах, которые мы сейчас покажем, агрессор наступает на Гришино, это село на северо-западе от Покровска. Штурм отбивал тот же самый 7-й корпус быстрого реагирования десантно-штурмовых войск, который отвечает за Покровский участок. Ну вот артой накрыли вот эту вот колонну. Я так понимаю, там есть и бронированные машины. Давид, я так понимаю, Гришино – это ключ к захвату севера Покровска, да, это же через это село идет дорога на север от этого города, и туда Россия вот пытается лезть для того, чтобы обрезать ту логистику.
Гришино действительно, можно сказать, это горловина северной стороны в Покровск. Понятно, что каждая сторона пытается полностью взять его под свой контроль. Пока еще россиянам полностью это не удается, но они не оставляют попыток. И мы видим, что тут и там, несмотря на все эти дроны и так далее, как везде, где можно, все-таки применяется техника, в том числе бронетехника, и с другой стороны также артиллерия. Короче, где можно, понятно, что это не касается уже самой тактической обстановки, но это еще раз подчеркивает, что где можно, обе стороны все-таки применяются классические средства. Дрон – это хорошо и прекрасно, но когда надо, мы видим и бронетехнику, и артиллерию. Но насчет самого Гришина, как я уже сказал, обе стороны пытаются взять его под свой контроль. Если россияне полностью сумеют заткнуть эту пробку, и, разумеется, их контроль над Покровском усилится, и положение тех украинских войск, которые там еще находятся, если находятся, понятно, что оно ухудшится.
Ну и еще броня появилась в городской черте самого Покровска. Здесь по ней наносят удары подразделения «Шершни Довбуша» 68-й отдельной егерской бригады. Вот мы показываем эти кадры, то есть бронетехника непосредственно в жилых кварталах самого города. А это зачем, как вы считаете? Это такое бронированное такси, Давид, после того, как малые группы вот эти вот просочились, чтобы идти дальше? Зачем броню там использовать, если эта тактика инфильтрации такая эффективна?
Эта тактика используется не потому, что она эффективна, она используется не от хорошей жизни. Если нет возможности передвигаться на более-менее нормальной технике, в том числе бронированной, используется этот метод просачивания мелкими пехотными группами, но везде, где оценка, то все-таки обстановка чуть получше, и можно все-таки вернуться к использованию бронетехники, то возвращается. Вообще, на самом деле, с обеих сторон, в украинской и российской армии, уже думают, возможно, на следующем этапе войны хотелось бы в идеале обеим сторонам вернуться к использованию бронетехники, подтянуть тут и там РЭБы и другие способы защиты, потому что по-хорошему всем понятно, что лучше передвигаться на бронетехнике, просто еще недостаточно подтянули средства противодействия дронам всех видов. Как только подтянут, мы, скорее всего, увидим как минимум частичное возвращение к большему использованию бронетехники. Вряд ли это, разумеется, будет выглядеть как первые месяцы войны, реальные танковые колонны большого размера и прочее. Но насколько можно, обе стороны, скажем так, чисто инстинктивно хотели бы к этому вернуться, просто не всегда получается.
Спасибо вам большое, Давид. Давид Гендельман с нами был, израильский военный аналитик. Ну и коснемся еще одной темы. На этих выходных 13 декабря лидер Беларуси Александр Лукашенко после встречи со спецпредставителем Трампа Джоном Коулом
объявил о том, что помиловал 123 политических заключенных, среди которых достаточно ценные, как утверждается, для лидера Белоруссии личности. Это недопущенные к участию в президентских выборах Виктор Бабарыка и его соратница Мария Колесникова. Ну, говорят, что это чуть ли не самые такие ценные люди, политзаключенные, которые находились в белорусских застенках. С нами Юрий Панченко, редактор издания «Европейская правда». Юрий, рада вас видеть. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Юрий, почему сейчас, зачем Лукашенко освобождать аж 123 человека, среди которых его козыри, я так понимаю, да, для каких-то торгов?
Ну, давайте, Паша, я трошки уточню. На мій погляд, з усіх заручників, які отримав Лукашенко, найбільш цінним був нобелівський лауреат Олесь Біляцький. Справа в тому, що, схоже, Трампу він був потрібен особисто для лобіювання своєї кандидатури в Нобелівському комітеті для премії міру. І той факт, що Трамп доклався до звільнення Нобелівського лауреата премії міру 2022 року, ну, в певну міру підвищує його шанси на перемогу. Мабуть, це найключовий актив і дуже показово, що за якомусь вибриком Лукашенка більшість заручників поїхали не в Литву, а в Україну, але Біляцький відправився в Вільнюс, як планувалося, і відразу поїхав в американське посольство. Оце, в принципі, показник, що насправді Трамп... Так, звичайно, що Трамп, як позиціонується президент миру, він випускав заручників, він домагався цього, але особистий інтерес у нього був саме в Біляцькому. Переговори з Лукашенком велися весь рік, ще в червні поїхав Кіт Келлог тоді, без всяких поступок з боку США, сам факт візиту топ-посадовця американського президента до звільнення 14 заручників, в тому числі чоловіка Світлани Тихановської, Сергія. Потім у вересні був інший візит. Вже тоді США пішло на перше зняття санкцій, дозволили купувати запчастини від Боїнгів для Белавія та особистого авіапарку Лукашенка. За це було випущено біля 50 заручників. І тепер ключова угода, в рамках якої Лукашенко звільнив більш ніж 100 політв'язнів, і в тому числі найбільш топових, тобто і Бабарика, і Колєснікову, і, звичайно, Біляцького. В принципі, із тих, хто залишився, залишилося дуже багато, більш ніж 1000. Зараз США кажуть, що їх протягом місяця теж звільняють в обмін на повне зняття санкцій. Але отаких топ-персон, ну, мабуть, це ж таки тільки Джей Почебут, але він важливий тільки для Польщі, не для Трампа. Тому, на мій погляд, що Трамп добився того, що йому було в першу чергу потрібно. Це інше його цікавить меншою мірою. Друге, чому угода стала можливою, мабуть, це ж таки це ракурс мирних переговорів між України та Росією. В даному випадку Україна розуміє, що якщо мирна угода буде заключена, його активи стають менш цікавими, і він все ж таки зможе їх продати не так дорого. І відповідно намагається, поки є попит, поки є цей вікно можливостей, так скажемо, цинічно, але він мислить абсолютно цинічно, спробувати максимально вигідно продати ті активи, які є, в обмін на зняття санкцій. Тут так.
А санкція калії, да, йде річ?
Так, санкції в даному випадку, зняття санкцій проти калія. Тут треба уточнити, що американські санкції для Лукашенка мають таке собі значення. Так, да, тепер білоруський калій може продаватися США. Але його що треба туди довести? Найбільша проблема Лукашенка є те, що в нього немає логістики для продажу калія. Він його намагаються вести залізницею в Китай, але це дуже дорого і маржа падає цього калія. Російські порти зараз не має вільних потужностей для білоруського калія. Саме тому Лукашенка зараз веде переговори, вів принаймні, про будівництво порту в Росії для Білорусі. Але ж ми розуміємо, що це питання багатьох років. І тому, звичайно, що для Лукашенка принциповим питанням є не стільки зняття санкцій, тільки те, щоб американці пролобіювали зняття санкцій Європейським Союзом, чи принаймні пролобіювали рішення Литви відмовити заморозку транзиту. Тобто, щоб білоруський калій міг їхати до Клайпіди, там вантажитися і їхати куди вже плисти куди завгодно. Це Лукашенка потрібно найбільше, але й цього він не отримав. Тобто ми бачимо, що в даному випадку Лукашенко покидав свій ключовий актив за нібито велику поступку, але яка не матиме серйозного ефекту для білоруського бюджету. Можливо, звичайно, щось, якісь частини угод є тіньовою. Можливо, США зобов'язалися натиснути на Литву, але принаймні немає ознак цього.
Юрій, ну а Віктор Бабарико, Марія Колесникова, політичні опоненти Александра Лукашенка, то, що він їх випускає, це значить, що він їх не боїться політично, і взагалі заявили ли вот, освобожденные, да, каких-то своїх політичних дальнейших действиях, амбіціях, или не відходять від політики, займаються там, не знаю, правозащитною діяльністю тепер?
Дивіться, ключовий момент, що, по-перше, далеко не всі були на прес-конференції, які влаштувала українське ГУР, у Чернігові, був Бабарико, була Колєсніка, були ще окремі політики. І, чесно кажучи, їх прес-конференція на мене таке враження не дуже приємне. Ну, давайте будемо відверті, ці люди були на півізоляції протягом 5 років. Бабарику заарештували ще до виборів 2020 року. І він, по суті, залишився замороженим у цьому періоді. Тобто він мислить тими нормами, якими він мислив 5 років, які були нормальні для Білорусі. Тоді погано сприймалися в Україні, але тепер давайте я нагадаю, що Бабарико, що це банкір, який очолював білоруський філіал Газпромбанку, і одна із його ключових позиціонувань було те, що він не ворог Росії, він хоче дружити з Росією. Просто от ми хочемо іншого, не Лукашенка, але теж, в принципі, от, немає жодних ознак, що він там антиросійський, що він там щось хоче порушити. Нас тратували українців навіть тоді, в 20-му році, але тоді в Білорусі був запит саме на такого, на дружнього до Росії політика. І, в принципі, і Сергій Тихановський був таким, і Бабарико, який був фаворитом виборів, очевидно. Якби були хоч якісь чесні вибори, бо він виграв би вибори 20-го року. І, звичайно, коли залишили тільки Світлану Тихановську, яку Лукашенко не боявся, вона тоді озвучувала схожі тези, які потім українська сторона постійно її дорікала. Але за ці 5 років Світлана Тихановська пройшла досить великий еволюційний шлях. А ці люди вони залишилися у 20-му році. Можливо, там за кілька днів чи тижнів вони зміняться, тому що ну це відбувається таке розмороження. Але, чесно кажучи, випускати їх зараз на прес-конференцію, мабуть, було помилкою.
Угу. Спасибо большое вам, Юрій. Юрій Панченко з нами був, редактор здання «Європейська правда». Ну, а наш сьогоднішній випуск закінчується. Друзі, спасибо большое, що були вместе з нами. Денис Тимошенко работал для вас в студії. Больше. Как обычно, ищите в интернете сайт украинской службы «Радио Свобода», «Радиосвобода.орг», вкладка «Донбасс Реалии». Также наш проект есть во всех популярных социальных сетях. Набирайте в поиске «Донбасс Реалии» и подписывайтесь там на нас. Через эти социальные сети можете связаться с нашей программой, с нашей командой, предложить темы для разговора в студии или сюжеты, которые могут сделать наши корреспонденты. Альтернативные формы связи на ваших экранах, наша почта и наша анонимная форма, разработана специально для жителей оккупированных территорий. Пользуйтесь ею, она безопасна. Через нее вы можете получить ответ на ваш вопрос или вашу реплику. Также особенно рекомендую подписаться на наш телеграм-канал. Там самые эксклюзивные новости о Донбассе, обо всем, что касается Донбасса. Ссылка в описании к этому видео. Не забудьте подписаться на нас в YouTube. Если еще не подписались, ставьте также колокольчик. Ну и поставьте лайк этому стриму, где бы вы его не смотрели, если хотите сказать нашей команде спасибо. Еще раз спасибо, что были с нами. Удачи, до завтра.
Это было радио «Донбасс Реалии».